Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В очередной раз в светлой студии «Светлого радио» вас приветствую я, меня зовут Александр Ананьев, и я напомню, что, как обычно, в это время я предстаю здесь в абсолютно органичной для себя роли, в роли неофита. Эта роль тем прекраснее для меня, что я могу позволить себе задавать те вопросы, которые обычно людям задавать даже стыдно, потому что все знают на них ответы. А я, честно скажу, не знаю. И мне вот в этом часе не стыдно в этом признаться. Разрешите представить вам удивительного человека, светлого, радостного и прекрасного собеседника, руководителя информационного отдела комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии и иеромонаха Макария Маркиша. Добрый вечер, отец Макарий.
Здравствуйте, дорогой Саша. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, такие комплименты серьезные. Придется как-то отдуваться теперь.
Да, теперь нет выхода. Батюшка, сначала позвольте мне загадку, на которую меня навела, собственно, моя жена.
Так.
У Бориса Борисовича Гребенщикова в одной из песен есть строчка: «Тебя там встретят огнегривый лев и синий вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, да, чей так светил взор, не забывая мы».
Есть такие строчки, такие слова. Конечно, это аллюзия на книгу Нового Завета, книга номер 27, а именно «Откровение Иоанна Богослова». Апокалипсис, по-гречески, по-русски «Откровение». Книга, ну, скажем так, особенно стоящая, особо. 26 стоит в одной стороне, 27 отдельно. Почему? Потому что книга эта действительно, как, так сказать, в серьезном смысле, таинственная. Таинственная, не открытая для прямого, простого, непосредственного восприятия.
Так. Признаюсь сразу, мне как неофиту не стыдно это сделать. У меня-то ответ другой на эту загадку.
А какой у вас ответ на загадку?
Сначала вы поясните, что же это за аллюзия такая в этой книге.
Там, значит, апостол Иоанн Богослов сам по себе ссылается на видение Иезекииля, на таинственные, опять-таки, образы ветхозаветных пророков, которые тоже, в общем-то, не имеют прямого, простого восприятия, не открыты прямому простому восприятию читателями и слушателями. Вы, дорогие слушатели, дорогие все, сравните четыре Евангелия, которые представляют собой что? Свидетельство очевидцев. Вот я был учеником Спасителя, видел то-то, слышал то-то, произошло то-то. И сравните пророческие откровения. Иоанн Богослов, будучи уже глубоким старцем, через 70-80 приблизительно лет, 60-70-80 лет после воскресения Спасителя, будучи сослан на остров Патмос, ну, может, меньше, 60, я думаю, правильно сказал, прямо вот, говорит, имел видение, открылись передо мной небеса, и дальше возникли какие-то тут откровения. Апокалипсис есть откровение. Revelation по-английски – откровение.
Но на самом деле у меня-то здесь ответ указан немножко другой.
Ну,
дело в том, что иконописцы изображают евангелистов
так
именно следующим образом.
Правильно.
Марка как льва,
так.
Луку
так
как тельца,
так.
Иоанна как орла,
так,
а Матфея как человека.
Так.
И в этих трех героях этой песни как,
да,
раз, собственно, отсутствует,
правильно,
человек.
Правильно, но ваш ответ и мой ответ один и тот же ответ.
Один и тот же, да.
Почему иконописцах изображают, что называется, не по своим же прихотям? Это все образы пророчеств ветхозаветных и новозаветных, так сказать, тоже перешедших из ветхозаветного духовного наследия в Новый Завет. А иконописцы, на то они иконописцы, чтобы вот эту вот и таинственную, и труднопостижимую, или вовсе непостижимую умом реальность духовную каким-то образом передавать людям в зрительных образах, в зрительных...
Таинственные образы притчи.
Совершенно верно. И вот в этом отличие икон от, с одной стороны, чертежей, или каких-то формальных там, фотографий по нашему времени, а с другой стороны, от художественной самодеятельности, от свободных, этих самых свободных художников, которые что хотят, то и малюют.
Итак, отец Макарий, дорогие друзья, как вы, возможно, уже догадались, сегодня в программе «Вопросы неофита» в светлом вечере речь пойдет о не просто о книге, а книги заглавной буквы. Сегодня я, неофит, хочу получить для себя ответы на вопросы о том, что же такое Священное Писание, что же такое Библия, что такое Евангелие. И начать хочу именно с этого вопроса. Библия, Евангелие, Священное Писание. В этом языке не бывает ничего случайного. И если существует два разных слова, они описывают два разных понятия, два разных символа, два разных явления. Вот эти три понятия – Библия, Евангелие и Священное Писание – это синонимы?
Ну, надо сказать, что в Библии и Священное Писание, в общем-то говоря, в таком обычном словоупотреблении основном, это, в общем-то, синонимы. Та Библия, по-гречески «книги», «вивлос» – «книга», «вивлия» – «книги», а «б» и «в» у них переходят, ну, понятно, да, буква «б» – это она же «вита». Так вот, в общем-то говоря, в широком смысле это одно и то же. Евангелие я немножко отложу чуть-чуть на потом. А в более таком специальном, скажем, научном употреблении под библеистикой или изучением Библии сегодня понимают именно книги Ветхого Завета. Библеист – это человек, который знаком с ивритом, с арамейским языками, вот, и который работает с книгами Ветхого Завета. Ну, Новый Завет тоже будет подключен в каком-то смысле, но это немножко уже другая, чуть-чуть другая сфера. А, так вот, Евангелие. Теперь мы пришли к слову Евангелие. Евангелион – благое, доброе известие, благая весть, хорошая новость, как переводи на русский, как хочешь. Вот, но под Евангелием понимаются, опять-таки, две близких сферы – одна из них – это четыре книги, четыре трактата, принятые Церковью еще с первого века по Рождеству Христове, как показание, свидетельство евангелистов. Ну, евангелистами называют те, кто написал четыре трактата. Вот, их четыре ровно, больше нет. А в другом, чуть более широком смысле, под Евангелием понимают книги Нового Завета, 27 книг, которых я упомянул. Тоже, можно сказать, Евангелие. Читав Евангелие, можно сказать, в Евангелии апостол Павел говорит тот и тот. Апостол Павел не писал Евангелие, но его послание входит в строй Нового Завета. Вот примерно так это и надо воспринимать совершенно законным образом. Что тут?
То есть я подводных камней тут нет. Прав, утверждая, что разные эти слова существуют не случайно.
Ну, а что же, конечно, нет, потому что ведь современники Спасителя и сам Спаситель, они-то воспринимали Священное Писание только как Писание Ветхого Завета. Писаний Нового Завета еще не было создано в то время, когда Спаситель ходил по земле. Священное Писание Нового Завета, вот евангельские повествования 4, плюс все остальные книги, которые входят в Новый Завет, появились позже, по существу в течение всего первого века. Они появлялись и были написаны для людей, которые уже уверовали во Христа. Это очень важно, что это не миссионерский брошюр.
Ну да. Отец Макарий, вы упомянули, что Евангелие переводится как «благая весть». Как следует понимать вот это выражение «благая весть»?
Добрая весть о воплощении Бога, о том, что Бог стал человеком, принял смерть ради нас и дал нам вход в вечность. Ну, это то, что я сейчас сказал, это формулировка нашего богословия, которое сформулировалось, так сказать, сложилось, выкристаллизовалось в церкви в течение, ну, будем говорить, первых нескольких столетий. В то время в таких терминах люди, быть может, не мыслили, но термины, слова вторичны, а реальность первична. Реальность – это Бог человек Иисус Христос. Это тот, кто был на этой земле, был распят и воскрес, и создал свою церковь. Вот эта реальность и стала благой вестью для первых христиан.
То есть слово «весть» здесь не просто, как мы привыкли понимать его в современном языке, это не новость, это не информация о каком-то событии.
Ну, информация – факт, сам факт. Сам факт – это весть. Вот вы, скажем, кто-то болен, например, но он выздоровел. И вот что такое благая весть в изучении об его выздоровлении? Сам факт, что он здоров, что он жив с нами. а не тот листок бумаги, где вам сообщают из больницы, что его состояние пришло в норму.
Но, однако, выражение «благая весть», оно же многозначно, тем не менее. Благовещение Девы Марии – это же тоже благая весть.
Евангелисмос, по-гречески чуть-чуть другое. Верно, язык, понимаете, в чем дело. Человеческий язык, вот это тоже очень серьезная, на самом деле, глубокая, на самом деле, философская сфера о связи между языком, нашим языком, и реальностью. И этим занимаются люди серьезные, даже технического направления, философского направления, психологи, ну и богословы, конечно, тоже. Поскольку язык человеческий не тождествен реальности. Это знают все, малым детям задают всякие загадки, а серьезные философы, богословы на это смотрят уже гораздо, так сказать...
Скорее тождественен своей реальности, в которой он живет, существует.
Ну, видите, в чем дело. Действительно, я не знаю, нужно ли сейчас вдаваться в тонкости языка.
Просто... Очень важно, потому что мы говорим сейчас о книге, и фактически мы говорим о языке и важности понимания каждого слова.
Верно. Книга – это слова. Возьмем книгу, что мы находим в книге? Что-то такое написанное или напечатанное – это слова... А за словами стоит реальность. И вот эта возможность человека открыть реальность за словом, ну, она, во-первых, далеко не каждому дана, а во-вторых, дана всем по-разному. Дана еще в зависимости от того, какой язык мы его используем. Мы читаем Евангелие по-гречески, мы, оригинал, называем его оригинал. А между тем, судя по всему, Спаситель-то по-гречески с людьми не разговаривал, хотя точно никто не знает, понимаешь, но по некоторым косвенным признакам можно подумать, что иногда он и говорил по-гречески, но по всем, так сказать, в целом понятиям принятым говорил он на иврите и по-арамейски, два родственных семитских языка. А у нас ничего не осталось на иврите и на арамейском от того времени. И вот пошли все неприятности. Ну, неприятности, я так условно говорю, наши неприятности, наши споры, всякого рода дискуссии, недоразумения или неправильные разумения.
Как звали того святителя, который столкнулся с фактически неразрешимой дилеммой? Он приехал проповедовать благую весть с жителем тундры, этим чукчем и венком, и столкнулся с тем, что у них в языке просто нет слова «хлеб».
А, Иннокентий Московский был просветителем Аляски, а потом митрополитом стал, после смерти митрополита Филарета Дроздова занял московскую кафедру.
Вот, меня потрясла эта история его,
да.
Когда он понимал, что надо донести до людей значение фразы «хлеб наш насущный, дашь нам днесь», хлеба у них нет, слова такого нет. И он заменил его рыбой, если
рыба, потому что рыба – это питание. Мы можем такую сделать цепочку. Можно сказать «хлеб наш насущный» или «питание наше». Наше питание насущное, ежедневное или, наоборот, сверхъестественное еще. Слово «насущное», кстати сказать, еще гораздо более таинственное, чем «хлеб».
Вот, кстати, не задумывался, отец Макарий. Вот заставляете вы думать.
А вот я сейчас вам пару слов скажу о нем. А вот мы, если мы заменим слово «хлеб» на «питание», я думаю, в русском восприятии русского человека никаких-то проблем-то ведь не будет. А дальше, если мы перенесемся на 10 тысяч километров на северо-восток, уже питание заменим на рыбу. Вот так.
Я думаю, что если перевести вот эту главную молитву опять с венкийского на русский, мы увидим что-то совершенно другое, и едва ли сможем узнать даже.
Ну, верно. Все потому, что дело не в словах, а в той реальности, которая за ними скрывается, или за ними стоит, или за них светит. И вот открытие этой реальности принадлежит человеку и только человеку. Почему компьютерный перевод нас так хромает на все возможные ноги и руки? Угу. Почему он такой слабенький у нас?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем разговор о самой главной книге с иеромонахом Макарием Маркишем, руководителем информационного отдела и комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии. Хотя я сказал «книги», а правильнее будет сказать «четвероевангелие» и «евангелие». Я вот слово «четвероевангелие» встретил вчера, когда готовился к программе. Я понял, что я его никогда не слышал. И я еще спросил, а «четвероевангелие» и «евангелие» — это одно и то же? А мне ответили, а ты отца Макария спроси.
Вот мы с вами только что это упомянули. Под «евангелием» мы понимаем разные стороны вот этого вот священного писания. И четыре «евангелия» вместе, и каждое из четырех. И весь вот Нового Завета тоже, в принципе, хотя это не очень точно, но в то же время в контексте будет понятно, о чем идет речь. Евангельское, мы говорим, скажем, евангельское нравственное учение. Оно содержится и в Евангелиях, и в деяниях апостолов, и в посланиях апостолов, и в соборных посланиях, и в пастырских посланиях, и в чем-то, может, даже в Откровении Иоанна Богослова. Все евангельское учение, нравственное, там еще какое-нибудь.
Следующий вопрос у меня детский. И он звучит так довольно просто. Ребенок может спросить, а сохранился ли где-нибудь так оригинал Священного Писания?
Что называть
вот,
оригиналом?
Вот,
вот этого сразу... ребенка я спрошу, а что тебе кажется такое оригинал? Если ты ребенком всегда хорошо, ловко и, так сказать, плодотворно говорить. Вот я написал, ребенок говорит, там контрольную работу Марии Ивановне, учительнице, вот оригинал, который я написал. А вот Лев Николаевич Толстой написал книгу там «Два старика». Где оригинал? Оригинал где-то лежит в музее, а... Вот, пожалуйста, книжка, можно читать ее. Тоже, в общем-то, оригинал, никто не удивится. Когда мы возьмем книжку, скажем, что это оригинал, правильно?
Но... Льва Николаевича Толстого. Безусловно. Вот я имею в виду рукопись.
Ну, я
рукопись, написанную, рукопись, написанную рукой апостола Матфея, ну, или апостола Марка.
Ну, вот
может
это...
быть, какой-то фрагмент, который можно увидеть своими глазами.
Если мы смело скажем «нет», мы можем многих разочаровать. Мы действительно смело говорим «нет». Но возьмем огромный объем всей старинной литературы, начиная там с какого-нибудь века, не знаю, что там, ну, условно говоря, 13-го. Мы не найдем ни одного оригинала вот в таком смысле, как вы говорите. Там Платон, Аристотель, Лао Цзэ, Конфуций, не знаю, Гаутама Будда, кто угодно, не знаю, кто у нас там еще есть, Плутарх, Иосиф Флавий, ну, кого назовете, любых там знаменитостей прошлых веков. У них хотя одна крупица. Из-за того, что они собственной рукой написали? Конечно, нет. Разумеется, нет. В то же время нет никаких сомнений в подлинности, в наличии этих, вот, сказать, аутентичности всех этих текстов, которыми мы имеем дело и читаем.
Сомнений, конечно, быть не может. Однако с времен жизненного пути Господа Иисуса Христа сохранилось немало святынь. А главное, вот чего я не могу понять как неофит, а главное это то, что передает нам его слова. То, что передает нам его учение,
ну,
оно
хорошо.
Получается, что не сохранилось. Я не могу понять, как же так вышло. Ведь вот уж это-то должны были беречь пуще всего остального.
Дорогие друзья и зрители, и слушатели, святыни какие? Ну, там, вот, скажем, место Голгоф, где был распят Спаситель. Ну, каменная
Ущеница,
гора.
Ущеница, Подхил, частицы распятия, гвозди, вот такое ощущение, что сохранилось все, кроме...
Нет, друзья мои, далеко не все. То, что сохранилось, оно сохраняется в основном потому, и даже исключительно потому, что материал, из которого он сделан, ну, он более долговечен, он соответствует тем природным особенностям, которые сохраняют материал. Каменная гора Голгоф стоит, и ничего не делается. Уже даже вот с гвоздями уже проблемы некоторые есть. А слово... которое записано, на чем писали, на папирусе, который истлевает достаточно быстро, лишь только в песках Египта кое-как, где иногда находят остатки папирусных записей. Наг-Хаммади, такое место в Египте, в начале 20 века там обнаружили россыпи старинных папирусов. Но представить себе, что тот конкретный кусок папируса, или, быть может, даже восковые таблички, на которых тоже, которые тоже использовали в качестве письменного материала, чтобы они остались в течение 2000 лет, это совершенно немыслимо, этого не было, и, в общем-то, и даже и представлять себе это, наверное, не стоит. Ведь мы можем посмотреть глубже, и, почитав Евангелие, почитав новозаветное повествование, обнаружим, что у нас нет свидетельств о том, что Спаситель сам когда-то что-то записывал. Единственное, находим свидетельство о том, что он писал на земле, склонившись в некий момент, когда привели женщину к нему, обвиненную в прелюбодеянии. И то на земле он писал, то есть в пыли какие-то записи делал. Спаситель не оставил нам письменных свидетельств для того, чтобы мы не поклонялись букве, а поклоняемся мы ему лично. И факт этого поклонения, почитания, свидетельство нашей религиозной веры и поддержка ее идет в тех свидетельствах, которые оставили нам его ученики. Они оставили эти свидетельства, эти зафиксированы, переписаны многократно, и дальше уже мы видим действительно эти памятники, памятники рукописи в самых разных формах. Очень характерно, что, скажем, отрывок, небольшой отрывок из Евангелия Иоанна на папирусе обнаружен, который датируется началом второго столетия, второго века. То есть он отделен от момента написания Иоаннова Евангелия несколькими десятилетиями. Иоанново Евангелие написано, судя по всему, в начале второго, в конце первого века. Апостол Иоанн был глубоким старцем. Уже находится, значит, папирус, датируемый специалистами началом второго века. Разумеется, это, никто не может сказать, что это писал сам апостол Иоанн, но, по крайней мере, через несколько десятилетий после возникновения Евангелия уже остается фрагмент, который найден вот в песках, я уж не помню, где именно, но в Египте, в сухом и жарком климате. Если мы возьмем таких классиков, как, скажем, Гомер или Платон, или уж я не знаю, кого бы еще тут назвать, Пифагор, и посмотреть, какие остались от них письменные свидетельства, мы видим, что они гораздо менее, можно сказать, аутентичны, гораздо на большем расстоянии находятся от момента их сознания до момента написания вот этого вот письменного памятника, который нам остался. Таким образом, в целом можно сказать, что Священное Писание Нового Завета подкреплены письменными памятниками с очень высокой надежностью. Исключительно высокой надежностью. Ну, примерно тоже можно сказать и о памятниках Ветхого Завета, хотя там своя специфика, конечно.
А где хранится вот этот вот самый древний фрагмент, авторство которого, даже не авторство, а создание которого?
Боюсь я точно сказать, но, наверное, в Британском музее они любят все скупать. Вот. А может, где-то еще. Есть действительно со времен Реформации, даже раньше, со времен так называемого Возрождения, вот был очень большой интерес к этим древним рукописям. И новые находки, конечно, хранятся и публикуются в интернете. Я не помню точное название этого фрагмента. Они имеют кодировку в современной библеистике или в современной науке о Священном Писании Нового Завета. Вот этот фрагмент начала II века, можно увидеть его факсимильное изображение в интернете. Даже прочитать кое-какие греческие слова. И, ну, там буквально слоги будут.
А вы же читаете по-гречески.
Ну, как я читаю? Я не могу сказать, что я читаю по-гречески. Если я учился в семинарии, ну, значит, я обязан знать немножко хотя бы греческий. Но, друзья мои, чтобы быть богословом, надо знать древние языки так, как мы знаем русский с вами. Чтобы могли, чтобы человек мог читать древние тексты свободно. Вот вы найдете какой-нибудь обрывок, там, что-нибудь бумажки, и напишите там Вася, Миша, Петя, ага, все понятно, там кто-то кому-то пишет. Вот примерно так же историк должен разбирать древние языки, которых, существования даже которых мы можем не знать, там какой-нибудь древнесирийский или эфиопский.
Угу. Я не так давно узнал, что раз в два дня на планете Земля исчезает очередной язык из тех, по-моему, 7 тысяч, которые существуют, раз в два дня исчезает навсегда целый язык с последним носителем этого языка, и речь идет в первую очередь о каких-то племенах, да, на каких-то островах.
Да, очень возможно, очень возможно. Ну, будем надеяться, что это исчезновение носителя языка все-таки неравнозначно исчезновению языка, если есть наука лингвистика, серьезная наука, глубокая наука и очень важная для всех нас, то, наверное, и память о языке тоже остается.
У меня есть очень непростой вопрос.
Ну, попробуем.
Но задать его я вам хочу ровно через минуту. Мы вернемся в студию после небольшого перерыва.
Светлый вечер. На радио «Вера».